Чтение глубоких богословских или философских текстов, ну, часто напоминает мне изучение инструкции по сборке мебели, какой-нибудь такой невероятно сложной громоздкой мебели.
О да, с кучей непонятных деталей.
Точно. Перед глазами какие-то схемы, длиннющий перечень деталей, стрелочки, указывающие в разные стороны, и в какой-то момент голова просто идет кругом.
Знакомое чувство.
И знаешь, возникает такое непреодолимое желание отбросить всю эту сухую теорию, взять в руки молоток и просто начать забивать гвозди.
Но проблема в том, что если проигнорировать этот самый чертеж, то вместо надежного шкафа получится, ну, нечто кривое и даже опасное для жизни.
Вот именно. И наш сегодняшний разбор, он как раз посвящен этому переломному моменту, переходу от грандиозного такого космического чертежа прямо к той секунде, когда в руках оказывается этот воображаемый молоток.
Очень точная метафора.
Сегодня мы исследуем лекцию доктора Крейга Кинера. Цель нашего исследования, скажем так, разобрать, как это невероятно сложное богословие трансформируется в самые обычные практические действия на каждый день.
И знаешь, с самого начала в подходе автора лекции выделяется одна деталь. Это его категорический отказ играть привычные академические или конфессиональные игры.
О, это сразу бросается в глаза.
Да, потому что, читая разборы древних текстов, мы привыкли, что исследователи пытаются, ну, подогнать материал под какие-то свои рамки.
Натянуть сову на глобус, как говорится.
Именно. Но здесь происходит нечто совершенно иное. В одной главе, например, может показаться, что аргументация склоняется к ковенантному богословию. А в другой главе уже к диспенсационализму.
И кто-то будет усердно искать там поддержку кальвинизма, а кто-то арминианства.
Да, но позиция лектора остается просто непреклонной. Он утверждает, что древний текст всегда важнее любых вот этих искусственно созданных систем.
То есть, если библейский текст, ну, не вписывается в какую-то стройную человеческую парадигму, значит, проблема в узости самой парадигмы, а не в тексте. И это, честно говоря, снимает просто огромное напряжение.
Согласен, это дает свободу.
Мы же не пытаемся защитить какую-то современную доктрину. Мы просто следуем за мыслью автора текста, за апостолом Павлом. Но, слушай, давай посмотрим на сам этот переход.
Давай.
Конец 11 главы, стихи с 33 по 36, это же чистая, возвышенная поэзия. Текст, который принято называть доксологией или словословием.
Да, очень сильный риторический кусок.
Там говорится о Боге как об абсолютном источнике вообще всего сущего. Там фразы такие «из него, через него и к нему». Древние мыслители, ну, тот же Аристотель, они же очень любили выстраивать концепции о разных уровнях причинности.
И здесь мы как раз видим эту масштабную картину. Творец, посредник и конечная цель.
Да, масштаб просто невероятный. Но у меня возникает логичный вопрос. Зачем Павлу использовать такую грандиозную, риторически мощную поэзию прямо перед тем, как переходить к 12 главе?
А что в ней такого?
Ну, там же даются, откровенно говоря, очень бытовые, почти скучные инструкции по поведению. Зачем создавать такой гигантский контраст?
Что здесь действительно захватывает, так это понимание механизмов человеческого восприятия. Понимаешь, это вовсе не резкий обрыв мысли, как может, ну, показаться на первый взгляд.
А что это тогда?
Это очень тщательная, продуманная подготовка ума. Древние авторы часто завершали крупные логические блоки вот такой риторикой, возвышенного не просто для красоты.
Чтобы читатель сделал вдох и осознал величие момента.
Да, именно так. Они делали это, чтобы закрепить масштаб сказанного. Прежде чем человек сможет кардинально изменить свое поведение, ну то есть прежде чем он возьмет этот условный молоток, ему жизненно необходимо увидеть и осознать суверенность Творца в истории.
То есть когда приходит понимание, что абсолютно все исходит от одного источника и движется к нему, бытовые правила перестают быть просто морализаторством.
Верно.
Получается, это не просто какой-то список в духе «будь хорошим мальчиком» или «хорошей девочкой».
Совершенно верно. Это становится способом жить в свете вечности. Без этого космического чертежа правила из 12 главы воспринимались бы просто как еще один свод законов.
А их в античном мире и так было предостаточно?
Вот. Поэтому высокое богословие дает настоящую мотивацию для самых простых земных действий.
Так, давайте разберем это на конкретном примере. потому что в самом начале 12 главы мы сразу же сталкиваемся с концепцией, которая, ну, для ушей человека первого века должна была звучать как полнейший абсурд.
О чем именно речь?
Текст призывает представить свои тела в качестве живой жертвы. И если вернуться назад в 6 главу, тело там описывалось как инструмент или даже как оружие, а теперь это жертва.
Да, живая жертва. Это сильное заявление.
Очень сильное. И тут есть огромная проблема. Разве в античном мире, будь то римская или иудейская традиция, жертвой не подразумевала смерть?
В подавляющем большинстве случаев, конечно, да?
Но за исключением, может быть, козла отпущения, жертва на алтаре – это всегда конец жизни, это пролитая кровь. Назвать жертву живой – это же просто радикальный, почти жуткий оксюморон. Как они вообще должны были это воспринимать?
Это действительно мощный парадокс. И он тут использован намеренно, чтобы, знаешь, шокировать и заставить думать. Традиционное понимание жертвоприношения просто переворачивается с ног на голову.
Ломается сам шаблон.
Точно. Вместо того, чтобы принести жизнь животного на алтарь один единственный раз, предлагается, ну, приносить свою собственную жизнь, свои физические силы каждый день.
И при этом оставаться в живых.
Звучит как изматывающий процесс.
И чтобы понять, как это вообще возможно, нужно обратить внимание на следующее словосочетание в тексте. Это называется разумным или духовным служением. В греческом оригинале стоит слово «логикус».
Логикус. Но это звучит очень похоже на нашу логику.
Так и есть. Но ведь мы говорим о духовных вещах. Неужели от верующих первого века требовали стать такими холодными рационалистами?
Нет, конечно. У слова «логикос» довольно широкий спектр значений. Оно охватывает и духовную сферу, и рациональную. Потому что происходит от слова «логос», что значит «разум, смысл, слово».
А, понятно. То есть это скорее про осмысленность.
Да. В античном мире, например, философы-стоики очень много рассуждали о так называемых рациональных жертвах. Они противопоставляли вдумчивое осознанное служение божеству слепым и часто невежественным суевериям толпы.
То есть толпа могла просто резать животных в храмах, совершенно не понимая сути процесса. Просто из страха.
Да, из страха или по привычке. И текст послания берет вот это философское понятие и углубляет его. Разум необходим для того, чтобы направлять физическое тело. Тело само по себе не может совершить духовный акт.
Если им не управляет обновленный ум.
Совершенно верно. Наш интеллект, наше сознание должно подсказать нам, как именно использовать свои физические ресурсы и свое время, чтобы это имело высший смысл.
Получается, тело и разум не разделены, как утверждали некоторые философы, которые считали тело просто тюрьмой для души.
Они работают в очень тесной связке.
И здесь мы подходим к важнейшему моменту. Как именно этот разум должен обновиться? Текст призывает, ну, не сообразовываться с веком сим. В источнике подчеркивается очень интересная лингвистическая деталь.
Да, насчет слова «век».
Греческое слово «айон», которое мы переводим как «век», это же не мир в смысле физического пространства или вселенной. Это не космос.
Верно.
Это именно эпоха, течение времени. Такой, знаешь, дух времени. И идет прямой контраст с первой главой послания, где описывался деградировавший, испорченный ум, который привел человечество к идолопоклонству.
И теперь вместо него предлагается ум обновленный.
Да, и доктор Кинер в своей лекции приводит потрясающую статистику, чтобы проиллюстрировать влияние этого айона. Он говорит, что в мире насчитывается около 40 миллионов христиан, которые ежедневно тратят по 3-4 часа на просмотр телевизора или развлекательного контента.
Масштаб просто огромный?
Огромный. И если умножить это время и направить его на служение обществу, это могло бы буквально изменить мир. Но у меня возникает вопрос.
Какой?
Если телевизор или лента соцсети – это инструмент формовки, то не означает ли призыв не сообразовываться с веком необходимость полностью изолироваться? Уйти в монастырь, выбросить все экраны?
Если мы свяжем это с более широкой картиной, то увидим, что изоляция – это вообще не выход. Чтобы понять суть, нужно обратиться к древней иудейской концепции двух веков. В библеистике это часто описывается формулой «уже, но еще не».
«Уже, но еще не» звучит как-то загадочно.
На самом деле все довольно логично. Существует нынешний век, который характеризуется несовершенством, эгоизмом, болью и смертью. Есть грядущий век – это время абсолютной справедливости.
И как они соотносятся?
Парадокс христианского мышления заключается в том, что для верующего эти две эпохи пересекаются прямо сейчас. Физически каждый из нас находится в нынешнем веке. Мы ходим на работу, стоим в пробках, платим налоги.
Никуда от этого не деться.
Но обновленный разум позволяет жить по законам века грядущего, находясь прямо здесь, в настоящем.
А, то есть это как быть гражданином другой страны, находясь в долгой командировке.
Отличная аналогия. Жить с обновленным умом значит оценивать каждую минуту своего времени и каждый потраченный ресурс исключительно с точки зрения вечности.
Значит, нужно задавать себе фундаментальный вопрос. То, на что я трачу свои силы сегодня, будет ли оно иметь хоть какое-то значение, ну, скажем, через миллион лет?
Именно. Бесконечное потребление развлекательного контента формирует наше мышление по лекалам уходящей эпохи. Этот айон, он пытается втиснуть нас в свою форму.
Заставить мыслить категориями сиюминутного успеха или, наоборот, страха.
Да, и обновленный разум – это активное, ежедневное сопротивление вот этой формовке.
И что же все это значит на практике? Потому что смотреть через призму вечности звучит великолепно где-нибудь на философском семинаре. Но когда нужно принять конкретное жизненное решение, например, менять ли профессию, как поступить в кризисе, как эта высокая математика вечности работает в реальности?
Это очень практичный вопрос.
Вот в лекции разбирается известная фраза о том, что нужно познавать волю Бога, которая есть благая, угодная и совершенная. Знаешь, многие воспринимают это как уровни видеоигры, будто есть бронза, серебро и золото.
Да, к сожалению, это частое толкование.
Будто есть базовый хороший вариант, есть вариант получше, и где-то там на вершине недостижимый совершенный идеал, в который нужно чудом попасть.
И это глубочайшее заблуждение. Источник ясно показывает, что это не три разных уровня, а просто критерии для оценки одного и того же решения.
То есть это как чек-лист?
Можно и так сказать. Философы-стоики использовали похожие термины, чтобы описать правильный добродетельный выбор. Обновленный ум использует этот инструментарий, чтобы анализировать реальность, а не гадать.
И чтобы проиллюстрировать это, доктор Кинер приводит две очень жизненные, такие почти анекдотичные истории. Первая история про студента по имени Джон, который с треском провалил важный тест по математическому анализу.
Для любого студента это локальная катастрофа.
О, да. Конец света. И лектор рассказывает, как задал этому подавленному парню простой вопрос. Он спросил: «Джон, что больше, миллион или единица?»
Имея в виду, что важнее миллион лет в вечности или один год студенческой жизни с его оценками.
Точно. И этот Джон, который состоял в самом безумном студенческом братстве на кампусе, вдруг меняет фокус. Он начинает настолько активно заботиться о своих друзьях, что берет на себя роль единственного трезвого водителя на их вечеринках.
Ого, это серьезное обязательство для студента.
Он буквально развозит перебравших друзей по больнице, спасая их жизни, и оценка по матанализу уходит на 10-й план.
Это идеальная иллюстрация того, как обновленный разум меняет масштаб. В рамках нынешнего века провал на экзамене – это позор и потеря статуса.
А в масштабах вечности забота о жизнях заблудших друзей имеет несравнимо большую ценность. Ум Джона обновился, и его тело стало Нути самой живой жертвой. Он жертвовал своим сном и комфортом ради других.
А вторая история еще интереснее, потому что она разрушает миф о том, что для правильного решения всегда нужно какое-то сверхъестественное откровение.
Да, это история самого доктора Кеннера. Ему предложили новую работу с огромной прибавкой на 30 тысяч долларов больше.
Очень солидные деньги.
И он начинает молиться, чтобы получить какой-то знак. И ночью ему снится абсолютно нелепый сон, в котором он просит совета у своего коллеги, известного теолога Бена Уизерингтона.
Сны иногда бывают очень странными.
Да. И, проснувшись, он решает, что это знак, пишет Бену, и выясняется, что там, где работает Бен, тоже открывается вакансия, только без этой огромной прибавки к зарплате.
Казалось бы, вот оно, мистическое руководство.
Но что происходит дальше?
А дальше происходит торжество здравого смысла. Лектор понимает, что опираться на нелепые сны – это не лучший метод. Он прислушивается к интуиции своей жены, анализирует обстоятельства с помощью простой логики.
Как он сам иронично замечает в лекции, если бы Исаак в свое время послушал мудрую Ревекку, библейская история могла бы избежать множества проблем.
Вот именно. В итоге он принимает решение, отказавшись от больших денег в пользу места, где его работа принесет больше пользы.
То есть, получается, интеллект и логика – это не враги веры?
Абсолютно нет. Разум обновляется не только мистически, но и интеллектуально. Текст говорит о том, что каждому дана своя мера веры.
И в этом контексте это означает, что у каждого человека есть определенные дары, способности и ограничения.
Да, мы призваны использовать этот перепрошивший обновленный интеллектуальный аппарат, чтобы сопоставить свои таланты с реальными нуждами общества.
Там, где наши способности могут послужить другим, там и находится воля Бога. Даже если ангелы, ну, не спускаются с небес, чтобы объявить об этом.
Верно.
Это логично подводит нас к следующей мысли. Обновленный разум не может существовать в изоляции. Он неизбежно выводит человека за пределы собственной головы и просто кардинально меняет его отношение к окружающим. Мы переходим к той части разбора, где обсуждается 12 глава послания к римлянам, стихи с 9 по 13.
Где звучит призыв «почтительностью друг друга предупреждайте», то есть «почитайте других выше себя».
Да, и вот здесь нам критически необходим исторический контекст. Античная средиземноморская культура была не просто сфокусирована на статусе, она была им, ну, одержима.
Это была классическая культура чести и позора, где вся социальная жизнь строилась вокруг жесткой конкуренции за влияние.
На этом фоне призыв оказывать гостеприимство, а это в те времена означало принимать путешественников в своем доме до 3 недель, и заботиться о нуждающихся, это звучало просто как социальная революция.
Однозначно.
Кстати, в источнике приводится весьма примечательный исторический факт из начала 20 века, который показывает, как легко потерять этот баланс. Рассказывается о расколе в религиозных кругах Америки между так называемыми фундаменталистами, которые сделали упор исключительно на сверхъестественное личное спасение и догматы.
И модернистами, которые, наоборот, сфокусировались почти исключительно на социальной помощи и заботе о бедных.
Да, на социальном Евангелии. И источник беспристрастно фиксирует этот раскол, чтобы подчеркнуть одну важнейшую деталь. Сам оригинальный библейский текст категорически не разделяет эти вещи.
Он не принимает ни левую, ни правую сторону современных дебатов.
Глубочайшая теология космоса неразрывно связана с практической, совершенно осязаемой помощью бедному соседу.
Это невероятно важное замечание. Чтобы по-настоящему оценить масштаб этого призыва в первом веке, нужно посмотреть на то, как работала благотворительность в греко-римском мире.
А как она работала?
Все делали ради пиара, да?
Абсолютно.
Богатые люди, патроны или благотворители, они тратили огромные средства на нужды общества. Они строили бани, храмы, театры. Но делалось это с одной конкретной целью.
Чтобы на фасаде нового великолепного здания огромными буквами было высечено их имя.
Да, это была прямая покупка статуса. Пиар чистой воды. Библейский текст предлагает нечто прямо противоположное, разрушающее эту систему. Уступать честь другим, заботиться о бедных, вообще не ожидая аплодисментов.
Это прямой вызов обществу потребления статуса. И если быть до конца честными, античное общество в этом плане мало чем отличается от нашего современного, где благотворительность зачастую является лишь инструментом для улучшения имиджа.
Согласен, мало что изменилось.
А вот здесь начинается самое интересное. Одно дело уступать честь своим, тем, кто находится внутри твоей общины. Это трудно, но выполнимо.
Да, это более-менее естественно.
Но как этот новый, перепрошитый разум должен реагировать на тех, кто стоит намного ниже на социальной лестнице? Или, что еще более невыносимо, на прямых врагах?
Текст призывает радоваться с радующимися и плакать с плачущими.
И в лекции упоминается потрясающая традиция древних раввинов, которые считали своей священной обязанностью присоединиться к любой проходящей мимо свадебной или похоронной процессии.
Даже если они совершенно не знали этих людей.
Это уровень эмпатии, который ломает все социальные барьеры. Но настоящий, знаешь, кинематографичный момент в источнике – это параллель между императором Августом и рождением того, кого авторы библейских текстов считали истинным царем.
Это очень мощный образ.
Давайте представим эту картину. С одной стороны, император Август, дворцы из мрамора, бесчисленные храмы, воздвигнутые в его честь, иллюзия всеобщего мира, знаменитый Пакс Романа,
который на самом деле поддерживался жесточайшей силой римских легионов и страхом распятия.
Точно. И с другой стороны, ясли. Кормушка для скота в пыльном хлеву на окраине империи. Откровение о рождении истинного царя дается не элите в столице, не сенаторам в Риме, а простым пастухам.
Людям, которые в той культуре находились практически на социальном дне, их даже не допускали свидетельствовать в суде.
Этот визуальный контраст между дворцом и хлевом, ну, он просто поражает воображение. Но как эта древняя история применяется к нашей повседневной реальности?
Это поднимает важный вопрос о природе истинной власти и о том, где на самом деле находится центр событий в глазах Бога. Понимаешь, человеческая природа склонна думать, что сила, влияние и присутствие высшего смысла всегда находятся там, где блеск, успех, большие деньги и политическое могущество.
Да, люди часто тратят жизни, пытаясь выстроить связи с так называемой элитой.
Но история с яслями и пастухами показывает полную инверсию этой пирамиды. Истинная сила и подлинное Божье присутствие чаще всего скрываются среди сломленных, простых, незаметных людей.
Значит, если человек действительно хочет действовать в духе обновленного разума, ему необходимо прекратить гонку за влиятельными связями ради повышения собственного статуса.
Именно.
Это также объясняет призыв не мстить врагам, верно?
Безусловно. Текст прямой говорит: «Не мстите за себя, дайте место гневу Божьему». Месть – это попытка самостоятельно восстановить свой статус, доказать свою силу по правилам нынешнего века.
А обновленный ум способен отказаться от мести, доверяя высшей справедливости. Сила заключается в том, чтобы на зло отвечать добром, разрушая цикл ненависти, и направить свои ресурсы на служение тем, кто лишен голоса в этом мире.
Все верно.
Подводя итог нашему сегодняшнему исследованию, можно с уверенностью сказать, что мы проделали просто колоссальный путь. Мы начали с масштабного космического богословия, с чертежа вселенской истории, где абсолютно все исходит от единого источника и движется к нему.
И затем мы увидели, как этот грандиозный чертеж требует от человека стать живой жертвой.
Да, не через буквальную гибель на алтаре, а через ежедневное разумное посвящение своего тела, своих сил и времени высшим целям. Мы подробно обсудили, как происходит обновление разума, которое позволяет принимать сложнейшие жизненные решения.
Не путем поиска магических знаков, а через мудрость, здравый смысл и оценку того, что принесет реальную пользу в перспективе вечности.
Наконец, мы увидели радикальный призыв отказаться от античной, да и современной тоже, одержимости статусом, найдя истинное величие в служении самым незаметным людям, отказавшись от мести и высокомерия.
К этому все и сводится. Богословие, которое остается парить в облаках высоких концепций и, ну, не спускается на уровень того, как человек общается со своим соседом, как он распоряжается своими финансами или как он реагирует на оскорбления, это просто сухая, бесполезная теория.
Сложная инструкция по сборке обретает смысл только в тот момент, когда в руках оказывается инструмент и начинается реальная, тяжелая, но созидательная работа. И напоследок, отталкиваясь от всего изученного сегодня материала, хочется оставить одну провокационную мысль для самостоятельного размышления.
Давай, очень интересно.
Мы много говорили о том, что разум формируется той эпохой, тем самым веком, который мы в себя впитываем. Вспомните те упомянутые в лекции миллионы часов, проводимые людьми перед экранами.
Огромные цифры.
И вот что произошло бы, если бы каждый провел безжалостный, честный аудит своей информационной диеты хотя бы на одну ближайшую неделю. Какой именно век сегодня формирует наши мысли, наши страхи и наши желания?
Отличный вопрос.
Мы все еще просто стоим и разглядываем эту сложную инструкцию, позволяя чужим сиюминутным идеям диктовать, как нам жить, или мы уже готовы взять молоток и начать строить нечто такое, что сохранит свою ценность даже через миллион лет. Всем спасибо за то, что были с нами в этом исследовании.